17:05, среда, январь, день 13. Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Три балла в Москве, это чтобы вы знали. Вчера, конечно, был адок. Не поеду больше на летней резине. Считаю, что Россия и Корея Северная должны надавить на США и Джапен, если у вас концептуальный папа и так далее. Пишет 72-й. Это по поводу того, что Корея, там, Япония и всякие США договорились надавить на Северную Корею. Вы хотите объединяться с Северной Кореей? Вы реально думаете, что это хороший помощник, хороший друг и вообще это хорошая идея? Кому такой бледный? Пишет шеф. Где я бледный? Где я бледный? Я как шоколадка. А где Саша? Пишет Юра из Воронежа. Какая Саша? Бедная Саша. Я фильм такой помню. Ну ладно, это вообще не суть. Сегодня у нас есть одна тема. Актуальная, свежая, молодежная. Сталин. Сталин. Уровень поддержки граждан России к Иосифу Сталину стал самым высоким за последние десятилетия. С чем я вас и поздравляю, мои малообразованные, обделенные, бедные друзья. Это следует из опроса Левада-центра. 34% респондентов считают, что какие бы ошибки и пороки не приписывались Сталину. Эй, внимание, я не всех считаю малообразованными. Я и поздравляю только малообразованных, вы поняли? Всех остальных я просто не поздравляю. Приписывались Сталину. Самое важное, что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне. В 2007 году так про Сталина говорили 28% опрошенных. В том, что Сталин мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию, уверены 20% респондентов. И я чувствую, как аудитория от 16 до 60 сейчас просто выключила меня. Останьтесь, ребята, останьтесь. Мне есть что сказать о Сталине, вам будет интересно. Значит, что еще? Осталось прежним число тех, кто уверен, что только такой жесткий правитель, как Сталин, мог поддержать порядок государства в тех условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы, всеобщей расхлябанности, которые у нас были 50-70 лет назад. Таковых 15%. Сталина поддерживают, и это самое важное. В основном люди пожилого возраста, запоминай, со среднеспециальным или средним образованием, необразованные. Да, я просто буду говорить необразованные, так будет легче воспринять.
Те, кто закончили школу.
Техникумы, техникумы и школы, вот и все. И с низким потребительским статусом. Бедные, необразованные люди, необеспеченные, поддерживают Сталина. Все. Я больше ничего здесь говорить не буду. Здесь все понятно. Мы уже говорили на тему Сталина миллиард раз.
Если
я
не
вру,
больше.
Не миллиард. Но когда, в общем-то, либеральная тусовка говорит, что Сталин лично расстрелял несколько миллионов, они тоже врут, поэтому ничего страшного. Мы много раз говорили о Сталине. И много раз, и я, в общем-то, и при тебе, Даша, это говорил. Сталин интересен только тем, у кого ничего нет. Потому что они считают, что Сталин смог бы отнять у того, у кого есть, и дать им. Mm-hmm. Все. Они не думают, что их бы расстреляли, сгноили бы в ГУЛАГе и так далее, как это произошло, например, с моим прадедом и прапрадедом. Они думают, что у них было бы все на мази. Ошибаетесь, дорогие друзья. Но, может быть, и не ошибаетесь. Может быть, вы из
вас
тех, кто
пронесло,
пишет доносы.
Да?
Я знаю, что сейчас люди такие есть, и они пишут доносы, в частности, нашему руководителю, например, на ведущих. Ну, то есть гниль и гниды были всегда.
Не, ну, слушай,
и будут
в том,
всегда. Твари всегда будут, это понятно. Может быть, они ждут просто момента, когда можно будет настоящему стучать, чтобы за кем-то приезжал так воронок.
Тех тоже расстреливали.
И вот очень хорошо. Я хотел что сказать. Значит, первое, что нам нужно знать о Сталине? Что нам нужно всем знать о Сталине? Это основополагающие вещи. Если вы этого не знаете, вы необразованные люди, да, и с вами не о чем разговаривать. У Сталина были усы. Значит, это первое. Сталин курил трубку. Это второе. Он ходил в кителе. Это третье. У него была ослаблена одна рука. Это четвертое.
Была кличка Коба.
Сыновья воевали. Вот еще. И он был в молодости поэтом.
А
все.
Еще закончил
Сталин
семинарию.
Это не Ленин.
Не закончил.
Сталин, да, ну ему там чуть-чуть не хватило. Ну чуть-чуть не захотел. Ну, господи, ну он бы закончил. Ну, о чем вы говорите? Даже не закончил. Он бы окончил. Мы будем, да, руководствоваться правилами русского языка. Он бы окончил семинарию, но он не стал этого делать, потому что ему наплевать уже. Ну, были дела поважнее, это же понятно. Вот, смысл-то не в этом. Смысл в том, что вот что нужно знать о Сталине. Значит, всем сталинистам я хочу еще мед на душу сразу. Сталин читал по 500 страниц в день, хорошо? Вот у него была огромная библиотека.
Работал ночью.
Да, он был настолько влюблен в страну и служил ей, и, в общем-то, все остальные правители ему не чита. Нормально?
Да, любили он любил детей.
Любил детей, абсолютно. И у него была лучезарная прекрасная улыбка. Вот как-то. Вот все? Ну все нормально, что еще мы можем сказать о Сталине? Что еще принципиально важное нам нужно знать? Курил трубку. Ну вот. Говорят, папиросный табак он там, в общем-то, употреблял. Все время у меня из головы вылетает это название, но я не боюсь этого, потому что сейчас найдется обязательно человек, которому около 98, и напишет мне, какой это был табак.
Или тот, кто загуглит сейчас.
Конечно, обязательно этот человек найдется. То есть это не проблема. Герцеговина Флор написал Толеранс. Спасибо огромное. И вот помог мне звукорежиссер Женек. Вот, ты тоже знаешь. А зачем тебе эта информация, старик? Ты посмотри на курс доллара. Какой Сталин? Вообще, о чем разговор? Ладно, тем не менее, поскольку мы живем в свободном демократическом обществе, ха-ха, мы проведем голосование, которое даст вам возможность выразить свое отношение к Сталину.
В очередной раз.
Как это потрясающе! Это великолепно! Но я проведу его на три позиции. На три веселых позиции. 134-21-35. Сталин хороший, добрый, замечательный, лучший, самый лучший. Мы любим Сталина. Сталин наше все. Все понятно? То есть примерно такая позиция. Я могу долго сейчас объяснять. Лучший правитель. Сталина на вас нет. Все это нужно нам. Верните Сталина. Когда будет реинкарнация. Всякое такое. 134-21-35. Обожаю Сталина. Сталин лучший. The best of the best of the best of the best. Сталин самый лучший. Все. 134-21-35. 134-21-36, Сталин тиран, убийца, гад, уничтожил люди, ГУЛАГ, смерти, расстреливал собственными руками, по уши в крови, ну кто-то скажет, руки по локоть в крови, утопил страну, лишил ее чего мог лишить, тиран, гад и так далее. 134-21-36, вот она эта позиция, 134-21-36. И 134-21-37, мне плевать! Абсолютно на разговоры о Сталине. 134-21-37. То есть мне становится скучно, и немножечко я позевываю.
Неужели будут равнодушны?
И рука тянется к ягодицам, чтобы их почесать, когда начинают говорить о Сталине. 134-21-37. Потому что это было так давно, и это так же интересно, как говорить о Петре, например. Вот. Когда кто-то говорит о Петре, умирают даже мухи. Серьезно. Можно слышать, как люминесцентная лампа издает трещащий звук в этот момент. Понимаешь? Когда кто-то говорит о Петре. Ну вот, когда кто-то заговаривает об Иване Грозном, скучно даже скучности. Просто, потому что это невозможно, и никому это не нужно, это вообще неинтересно. Вот. Это третья позиция, 134-21-37. 134-21-35. Сталин лучший, Сталин highway on top. Окей, Сталин the best. It's...
Leader.
Leader. 134-21-35. Вот. 134-21-36. Сталин как бы плохой.
Да.
Плохой, ужасный, неказистый. Вот. Неказистый.
Злой усатый дядя.
134-21-36. 134-21-37. Мне плевать. Какой Сталин? Я вообще аносталинист, короче говоря. Я не знаю, существовал ли даже Сталин. Мне все равно. 134-21-37. И, пожалуйста, можно говорить о чем-нибудь другом. Вот. Ну, типа того. 134-21-37. Ну, вы проголосуете все-таки. Любовь к Сталину отражает ненависть к сегодняшней власти, если предпочитают... И ушло это все. Сообщения, потому что посыпались другие, тоже очень умные сообщения, которыми я дорожу. Ну вот, любовь к Сталину вообще ни о чем не говорит. Она не говорит о ненависти к сегодняшней власти, к тогдашней власти. Любовь к Сталину говорит лишь о том, что люди любят любить то, чего нет. У нас уровень поддержки растет к мертвому человеку, понимаешь? Мертвого человека у нас очень сильно поддерживают. Нет, это, конечно,
это просто ностальгия по тому, чего мы не помним.
Ностальгия у кого?
Потому, что,
ну, да, вот, тут же есть люди, которые, в общем-то, про... моего возраста,
я
они
тебе
тоже
говорю про то, чего мы не помним и не можем помнить в силу объективных причин, вот, и хотим какой-то жертвы руки. Твердые руки.
Это такая женская позиция.
Не женская позиция, это позиция среднеспециальных... Со средним образованием.
Мне нужны
людей.
Мягкие сисечки, вот, ну, в смысле, упругие. Зачем мне ваша твердая рука? Мне не нужна никакая твердая рука. Дайте мне просто работать, дайте мне зарабатывать деньги. Мне больше ничего не нужно. Вот. А проблема в том, что большинство из тех людей, которые хотят Сталина, у них нет денег и образования на протяжении очень долгих лет. То есть они старые, необразованные, бедные люди. Вот, это вот у меня, пожалуйста, вот же оно лежит, Левада-центр,
да,
опрос.
Да, я понимаю.
Старые, необразованные, безусловно, уже с болезнями патологическими, их несколько, букет целый, люди, которые хотят что-то хорошего в жизни увидеть, но они этого не увидят, не увидят. Почему? Ну, потому что если они в молодости образование не получили, ну, так а что же вообще, о чем разговор? Ну, все, к сожалению, судьба вот так распорядилась. Вот. Ну, что теперь? Ну, давайте итоги голосования подведем. Вот. Ну и, кстати, если вы образованы, это тоже ничего им не гарантирует. Вы можете быть образованными, очень сильными, при этом бедными. А некоторые люди необразованные, очень богатые. Но я не видел ни одного человека богатого, реально вот хорошего состоятельного человека, кроме политиков, которые зарабатывают на всяких ложках деньги, угу, пропихиваем идеи, которые невозможно сейчас реализовать. Я не видел ни одного богатого состоятельного человека, который бы кричал, что нам нужен Сталин. Ни одного.
Понятно.
Им не нужен Сталин, им и так хорошо. Тебе нужен Сталин, если тебе и так хорошо? Я просто представляю, как я сижу в своем доме где-нибудь в Жуковке, вот, и значит, попиваю что-то хорошее, какое-нибудь зарубежное шампанское. Ну, можно такое, да? Не советское. Вот. Я сижу у камина, смотрю в окно, падает снег, охрана охраняет мою территорию, все. Ее не видно, потому что нужно ее, чтобы увидеть, бинокль взять, да, какой-нибудь, причем военный, с увеличением в 30 раз, вот, чтобы увидеть, как ты. Все, я сижу, вокруг меня
хаски,
сейчас
извини,
модно, хаски,
хорошо,
с голубыми глазами. Я разрешаю своей жене, да какая жена, просто какой-то бабешке, которая у меня ошивается за деньги, я разрешаю фотографировать хаски своих в Инстаграм, и у нее там множество подписчиков, потому что все хотят жить богато, даже если они находятся в своей вонючей хрущевке с оббитым кафелем и плесенью среди этого кафеля. Вот, знаешь, вот в этих стыках кафеля.
Затирочки, да.
Заплесневелая затирочка. Вот, они все равно хотят жить богато и прекрасно. Вот и я вот так сижу и думаю, нужен ли мне Сталин? Да нет, мне не нужен ваш Сталин, я вообще о нем не думаю. Я думаю, нужно ли мне еще прикупить венца какого-нибудь. А может, стейк? Ангус Янг, хорошая, говорят, вещь. Вот, что я думаю? Телевизор маленький. 2 метра на 2. Надо взять три на три.
Гнутый.
Конечно, гнутый, абсолютно. 72% говорят, Сталин лучший, Сталин вообще forever.
Суперстар.
Сталин лучший. Вот, 72%. 16% говорят, Сталин отстой. 12% говорят, мне глубоко начихать. Какой там Сталин? Я вообще об этом не думаю. Вот. Значит, смотри, что обнаруживает наше голосование? Наше голосование, первое, обнаруживает любовь к Сталину. Любовь к Сталину.
Потрясающе.
Значит, мы сейчас должны ворваться в эту толпу богатеев и людей, живущих прекрасно и великолепно в нынешнюю эпоху, и они нам объяснят, почему же они хотят Сталина. И чем же им так нравился Сталин?
Ворвемся.
Даже если они при нем и не жили. Чем же он так запомнился им и понравился? Ну, кроме того, что он кого-то из них или их родственников убивал. Ну, чем он еще запомнился? И победил в войне. Вопросов нет. Здесь вообще вопросов нет. Победил. 7373-948. Давайте. Чем же так хорош Сталин? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вечер уже, но ничего страшного. Если мы говорим о Сталине, мы можем путать любые времена. Пожалуйста.
Очень страшно, когда люди в государстве хотят диктатора. Это вообще очень страшно.
Ну, их не большинство, их всего 34%, но их количество растет.
книга Полторанина вышла, по-моему, 5 лет назад, где он это прогнозировал. Она называется «Россия беременна».
Слушайте, зачем вы меня рекламируете какую-то Полторанина? Я это говорил 5 лет назад. Я говорил это пять лет назад. Будучи 22-летним сопляком, я вам сказал, что Сталина имя будет все больше и больше, и вы его будете превозносить так же, как издевавшегося над русским народом Петром. Петра, простите, так же, как Петра, его будете превозносить. И имя это пойдет в массы. 5 лет назад, я сказал, даже, наверное, 6 уже. Наверное, 6, слушай. Будучи неосознанным персонажем, абсолютно.
Ты так давно уже глаголишь.
Такой я старый пердун, на самом деле, да. И дело в чем? И для этого не нужно читать какие-то там Полторанин, четверть... Как они? Полторанин, четверть... Таранил. Зачем нам это? Не нужно нам это все. Это очень легко предсказать. Потому что плохое забывается, хорошее вспоминается. Проблема в том, что у нас так люди вот, увлечены этой ретроспективой исторической, что они не замечают того, что происходит вокруг них.
Да.
Сижу такой я в своем...
Ну да, это своеобразный уход от реальности.
На пропуканном диване. И думаю, вот бы Сталин вернулся.
Угу.
Не вернется, друзья. Ну, хотя бы не в ваш век. Может быть, в 2045 году, когда появятся такие, знаете, роботы, в которых можно будет вселять некое сознание, а сознание Сталина можно будет как-то, может быть, восстановить из-за того, что от него осталось, то, может быть, вы получите Сталина вновь. Но тогда Сталин будет что-то типа Ромы Желудя. То есть я уверен, что он будет фотографироваться в Инстаграм или что там тогда будет, вести что-то, перископ и все. Это, он будет модный человек. Сейчас вы пойдете на Красную площадь, там несколько Сталинов стоит. 7373-948. Выбирайте по вкусу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да. Чем же Сталин так хорош?
Вы знаете, вам позвонила женщина намного старше вас, и нагрубили, не дали ей сказать.
Вы на самом деле...
По-хамски и очень грубо.
Да.
Вы явно не...
Мне не хватает...
За 5 лет прошедшие мало что изменилось.
Хорошо, а вы скажете что-нибудь по Сталину? Нет, не скажете, потому что вы тупой человек. 7373-948. Потому что тупой человек, он не говорит никогда по теме. Тупой человек, он говорит всегда по той теме, которая ему кажется. Позвонил мне какой-то тупой человек, говорит, ты, говорит, ведешь себя неправильно. Да я как хочу себя, так и веду. Да я как хочу себя, так и веду. Веди свою программу, тупой человек, как хочешь. Я тебе буду звонить и говорить, как тебе вести себя. Это первый тезис. Тезис номер 2. Да? По поводу того, что я перебил женщину там и так далее. Да я знать не знаю, кто такой Полторанин. И знать не хочу. Мне вообще не... Кто такой Полторанин?
Я не знаю.
Кто такой Полторанин? Все, достаточно этого опроса. Мне провести опрос сейчас здесь, кто такой Полторанин. Мне вообще... Кто это вообще? Что это за персонаж? Зачем мне его читать? Алло. Алло, вам позвонила женщина в 3 раза вас старше. Хоть в 10 раз старше мне позвоните. Хоть Тутанхамон пускай восстанет и мне позвонит. Если он будет мне говорить то, что мне не нравится, я не буду его слушать. Вы что, не поняли, что ли? Это загадка какая-то. Давайте, чтобы вам было удобно, и вы считали меня, например, да, очень культурным. Я скажу, вы что, не поняли? Давайте я по-питерски вам скажу. Вы что, не понимаете? Вы что, не понимаете? Вы ударились головой о поребрик, прежде чем слушать мою программу? Давайте-ка соберемся, друзья, и будем говорить о Сталине все-таки. Правильно?
Да.
7373-948, телефон прямого эфира. А воспитательный момент оставьте для своих детей. Правильно? Вы же будете воспитывать. Они успевают в детский сад, в школу, в институт. Слушайте, у вас столько времени воспитывать людей. Вот, пожалуйста, занимайтесь этим не здесь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу Сталина актуально еще?
Безусловно. Сталин, как ни странно, актуален на протяжении очень долгого времени. Актуальность его растет. Вот почему?
А почему? Вот почему нравится мне Сталин? Нравится с той стороны, что вокруг Сталина не было Темченко, Ротенберг, генеральный прокурор, его сыновья.
Ну,
понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему нравится он.
Кому им? Вам-то он чем нравится?
Почему? Вот я и перечислил, почему.
А, вам нравится Сталин, потому что не было Ротенберга. А Ежов вам нравится?
Нет. Дело в том, что они выполняли свою работу.
А Берия нравится вам?
А разговор идет о том, что о вороватых чиновниках.
Ну, понял. То есть, если был бы Сталин, вороватых чиновников...
Ни Берия, ни Ежов не мог бы воровать.
Не мог бы воровать. А что его расстреляли тогда, Берию? Что он сделал-то, я не пойму. Что его расстреляли? Прикиньте, человек космическую программу курировал, человек ядерную программу курировал, столько сделал для страны, расстреляли. Что за Почему убили Берию, если он такой хороший был? Я что-то не понимаю. А, вам не нравится ваша жизнь? Давайте не будем так говорить. Ротенберги вам не нравятся, потому что у Ротенбергов есть деньги. Если бы вы были Ротенбергами, вам бы очень нравились Ротенберги. Давайте, вот я просто буду говорить. Вы знаете, в чем дело? Если говорить с людьми честно, то они начинают обижаться. Давайте так. Нет денег у человека, и он начинает причину искать, почему у него нет денег. Кто-то говорит сам себе: я урод. Безмозглый, тупорылый, безрукий и шаг. Я не умею ничего делать. Мне не за что платить. Пойду-ка научусь. Первый вариант. Второй вариант. Я 7 пядей во лбу. Я получил аж среднее образование. Я, в общем-то, умею работать на тракторе. Вот. Но почему мне до сих пор не свалились на голову миллионы? Второй вариант. Виноваты все вокруг, да? И третий вариант. А мне и так хорошо. Вот этих людей я больше всего люблю. Ты говоришь, ты ж как гниль живешь. Нормально мне вообще от души, я вообще хорошо себя чувствую. Все, вопросов нет. Если тебе нравится, да какая же проблема? Что еще?
Ну,
меня убили враги и пятая колонна, пишет Берия. Берия, кстати, был прошаренным перцем, занимался в конце 30-х подготовкой базы для перевозки заводов на Урал. Без этой движухи, думаю, война бы закончилась примерно в 42-м году, Вайс говорит. А что еще? Это провокация, тупая провокация, пишет Васян. Какая провокация, Васян? Какая провокация? Пока вы мне сообщение пишете, люди миллионы зарабатывают. Это провокация от меня? Это провокация? Вы как были нищебродом, Васян, так и будете. Пока вы пишете тут за Сталина, врубаетесь, бах, бах. Давайте рубиться за Сталина. Давайте рубитесь за Сталина. Сталин крутой, Сталин самый лучший. Какая разница, если это никак не меняет вашего положения в обществе? Сталин, не Сталин, Берия, кто? Груздев, че? Я не знаю, я сейчас фамилию могу просто так называть вам. Хотите? Выбирайте любую фамилию, которая вам нравится. Вы можете, я валяюсь, я кайфую от этого. Люди реально обсуждают Сталина, критикуют или восхищаются им. Люди могут критиковать, восхищаться Горбачевым. Люди могут критиковать и в большей степени критикуют Ельцина. Все эти, простите, сейчас по-молодежному скажу, чуваки правили страной. Кто из вас правил страной? Но у вас есть мнение, и это мнение очень ценно для всех. Обратите внимание.
Ну, хватит. Мы его обсуждаем, это мнение.
Да оно собственно вообще никого не колышет. Это все игра в демократию. Вас опрашивают просто, чтобы опрашивать, потому что Левада-центру что-то надо делать. Я могу поднимать тему Сталина каждый день, это прибавит мне рейтингов и так далее, но это лишь игра. Сталин мертв. Чего вы его обсуждаете?
Так
все плюсы и минусы. Все плюсы и минусы Сталина давно известны. Обо всем уже написали историки. Берешь книжку
не
и читаешь.
В самой личности Сталина, а в образе в его. Понимаешь, в самой, как сказать,
я-то понимаю, я понимаю. Все
личности.
Бедные хотят, чтобы их спас Сталин. Потому
что-то
что
типа
сами они ничего делать не
типа
умеют.
Сталина.
Потому что они думают, что сейчас придет Сталин, все отнимет у богатых и раздаст бедным. Вот. И они забывают, что такое работа в колхозе, там, вот это вот, все у них как-то это забывается, понимаешь? Они забывают, что такое расстрелы, что такое валить лес где-нибудь, понимаешь,
да,
в Сибири.
Или лагеря.
Они до этого, в общем, уже не доходят головой, потому что зачем до этого доходить головой? Потому что они думают, что отправят кого валить лес? Миллионеров, миллиардеров, потому что они наворовали. А их не отправят? Отправят. В первую очередь отправят как раз вас, потому что вас больше. Вот. А миллионеров, ну что их там, единицы какие-то. Ну, пару миллионеров отправят куда-то. Пару свалят за рубеж на философском пароходе. И будут потом писать где-нибудь из Франции «Пуа Руси». «Пуа Руси». А вы будете здесь выхлебывать это все, понимаете? Ну, серьезно. Как это там называется? Настойка Рабинович. Аверченко писал. Мои образованные, любимые слушатели, значит, да? Аверченко писал. Рабинович. Как человек, уехав жить, ну, то есть эмигрировав в определенный момент во Францию, забывал русский язык и писал свои воспоминания, и дошло там до полного бреда. Они уедут просто и все, а вы что будете делать, я не понимаю. Какой Сталин? Сталин вам не нужен. Вам нужно работать. Чего непонятного? Вам нужно работать. Как можно больше. Посмотрите на американцев. Посмотрите, как американцы работают. Какой вам Сталин? Работайте. Получаете образование?
Ну, вот 03 намекает впахиваете. На то, что заработать не ворую невозможно в нашей стране.
Я зарабатываю, не ворую. Меня устраивает мой заработок. Если он будет больше, я буду счастлив. Хорошо? Все? Вам достаточно этого? Даша зарабатывает, не ворую. Что? Что вам еще нужно? Я не понимаю. Вы мне расскажете, что вы нельзя заработать, не ворую. Дуров. Павел Дуров. Вы скажете, он своровал Facebook. Ну, это хотя бы глобальная хорошая кража. Вот. Но тем не менее. Ну, ладно, Telegram сделал. Правильно? Заработал человек? Заработал. Ворую? Нет. Миллиардер? Миллиардер.
Дуров Telegram сделал.
Чего хотите? Да, это его. Telegram — это его. Чего хотите? Чего вы не сделали Telegram? Ну, была же возможность. Ну, был пример WhatsApp. Вот вам Telegram. Чего вы не сделали Telegram? Чего вы сидите все здесь? Что вы не сделали ВКонтакте? Почему вы не сделали сайт Одноклассники? Почему? Не задавались этим вопросом? Задайтесь. А пока новости.
В движении.
Ну, сначала в движении, а потом в новости. Движение плохое. 4 балла. Новости открываем? Открываем. Новости. Главное, при Сталине люди работали на богатство страны, а не богатели нескольких хозяев, пишет 35-й.
И где ваша страна?
Как так получилось? Мы просто продолжаем разговор о Сталине. Здесь прекрасно, здесь матерят меня. Мне это очень нравится. Матерят родителей моих. Там всяко. Ну, то есть заступаются за Сталина, как я понимаю. Мне нравится, что вы вместо того, чтобы написать, что сделал хорошего Сталин, просто говорите, что я там... Ну, я не могу эти слова, это не эфирные слова. К сожалению, я не могу. Я бы с удовольствием их говорил. И про себя бы читал, то есть не думайте, что я там какого-то такого мнения высокого себе. Вот, я бы читал, нельзя в эфире это делать. Нельзя, к сожалению. Вот. Интернет в этом плане, конечно, посвободнее. А что еще? Во-во. Что ты сделал, Николай, не двора, замка нет, 4 колеса, любой тупой гастер купит себе уже 30-сатник Армстронг. Да я вообще пыль и гниль, вы что? Ребята, вы не поняли, что ли? Я пыль и гниль, я вша, я вообще песок на ногах Сталина в момент, когда он лежал в луже. Да? Все мы знаем дату смерти Сталина?
Да, конечно.
5 марта.
53-го года.
Да, правильно. И, как бы, и мы скорбим 5 марта, естественно.
Естественно. Каждый год 5 марта.
Смотрите как. Мне говорят, это что, не спрашивает человек, это что говорит Нью-Йорк? Пожалуйста, Черчилль и Рузвельт лохи. Легче стало? Черчилль и Рузвельт лохи. Сталин отстой. Легче? Я не говорю, что Сталин... Нет, посмотри, хочешь, я прямо объясню свою позицию до конца, чтобы всем было понятно. Вы думаете, что... И вы ждете, что за вас кто-то что-то будет делать в этой жизни. Вы вот ищете Сталина, который за вас что-то будет делать. Вас мамка воспитала и вас кормила. Сначала грудью, потом кормила, там, да, ну, в смысле, с ложечки, да? Потом вы сами начали есть мамкин супчик. Теперь вы ждете, что за вас, государство этим займется. В школе вас воспитывали, в институте вас воспитывали. Не самостоятельные люди, не самостоятельные. Ничего не поделаешь. И вот, что ты сделал? Да ничего не сделал. Хорошо? Хорошо? Но я доволен. Я доволен тем, что я ничего не сделал. Вы понимаете или нет наше различие? Я доволен. Мне Сталин не нужен. Я ничего не сделал. И при этом я этим доволен. Я счастлив тем, что я ничего не сделал. Это прекрасно! Теория невмешательства. Даос. Ясно? Мне это нравится. Я от этого кайфую. А вас это не устраивает. Вы говорите, я ничего не сделал, и меня это бесит, и в этом виноваты все вокруг. Да нет, ребята, вы в этом виноваты. Вам и Сталин не поможет. Сталин бы вас просто расстрелял, потому что вам делать нечего. Вы вместо того, чтобы стоять на заводе и пилить сейчас какие-нибудь заготовки для войны в Сирии, пишите мне смс-сообщение. Сталин бы вас расстрелял, вы бездельники все абсолютно.
Почему?
Конечно.
Можно было бы еще, конечно, на Славке отправиться?
Конечно, расстрелял бы вас и все. Валили бы лес сейчас, кругляк бы добывали. Вообще самый первосортный кругляк бы сейчас гнали сюда. Нам. Ну, я бы, наверное, тоже был убит, в общем, не мне, а кому-то другому. Не суть, это вообще не важно. Ну, такие умные, значит, сидят. На завод, где ваши стахановцы? Если вы стахановцы, если вы сталинисты верные, стахановцы, то когда же у вас время-то появляется мне писать, я не понимаю. Вы что, чем вы занимаетесь вообще? Вот. Это паразитизм? Вы довольны паразитическим образом жизни? Я, кстати, сейчас работаю, пишет Абдулхамид. Я, да, мне нравится паразитический образ жизни. Это прекрасно. А что в этом плохого? Что в этом плохого? Скажи мне, разве плохо быть паразитом? Так большинство москвичей живет, насколько я знаю.
Нет, ты подожди, ты же не паразит. Погоди, ты же не паразит. Не надо, не надо.
Нет, ну подожди, ну давай, давай. Если я паразит, значит я паразит.
Тракториста из Бугузула, который приехал.
Бугузула.
Ну ладно, ладно. Из Оренбурга, хорошо.
Бузулука. Значит, слушайте, слушайте.
Господи, Леш, прости, пожалуйста.
Бузугул. Да что ты меня... Я сейчас тебе все... Я никакого отношения... Послушай меня, не имею к Бузулука. Но сейчас оскорбились люди в Бузугуле. Все вместе, бузугулучане.
Простите,
а кем работает Абдулхамид, который круглые сутки пишет и говорит «Москва», пишет Юрий, который круглые сутки пишет и говорит «Москва».
А может быть, у него работа на компьютере?
Давайте-ка разберемся, кто из нас чем тут занимается вообще. Алло.
Может быть, у него он фрилансер?
Вы вообще чем делаете? Какой фрилансер?
Он фрилансер.
В носу ковыряет?
Он работает с компьютером. Он координирует, он логистикой занимается?
С компьютером работает, не мешки ворочать. А ты, значит, болты выпиливать умеешь? Что ты, говорит, умеешь? Меня спрашивает человек, кроме как языком чесать. Я же говорю, я профессиональный водитель категории БЦ.
Во.
Умею работать на тракторах.
Во-во-во, это
на тракторе.
Люблю.
Конечно, все, это присутствует. Более того, имею 3 класса музыкального образования и могу петь в переходах. В кабаках для вас могу петь. Без тебя!
Что самое ужасное в прямом
эфире,
да.
А что вы можете? А что вы можете? Значит, мы выяснили, что мы гниль. В смысле, я гниль. Но вы-то великолепные мои, прекрасные. Что вы можете? Я говорю спасибо товарищу Сталину за московский метрополитен, где я работаю машинистом, пишет Максюлька. Максюлька, а за лондонский метрополитен кому спасибо? Просто мне интересно. Я думал, вы Кагановичу хотите сказать спасибо за московский метрополитен, но нет, вы говорите именно Сталину. Почему-то? А, наверное, Лазарь Каганович более относится к московскому метрополитену, имени которого он и был.
Нет.
Лазаря Кагановича. А вот потом это... Ленину присвоили все.
Я тебе вот про это говорила, когда ты кричал, что никто не знает имена министров и вообще всех остальных и так далее, и так далее. Что никто этого не запоминает. Все помнят имя только вождя, лидера нашего, понимаешь? Все, все.
Ты ободранный жалкий щенок, который в своих попытках походить на бойцового пса выглядит особенно убого. Спасибо огромное. Но вы стерли пальцы, спасибо. Вы не поберегли свои петели, чтобы написать мне это великолепное сообщение. Я восхищен тем, что я затмил для вас даже Сталина. Заметь, они не хотят говорить про Сталина. Они хотят говорить обо мне.
Я не хочу говорить про Сталина.
Я хочу говорить о Сталине. Сталин на самом деле, давайте так, если без шуток, лучший. Сталин это что-то.
Это легенда.
Это легенда. Сталин самый-самый лучший добрый человек на свете. Если вот, знаете, как бы... Вот сейчас я попру против хозяев. Сейчас я вцеплюсь в глотку олигархам. Значит, Сталин нужен нам сейчас всем. Вороватые все вокруг. Придет Сталин и изменит этот мир.
Каждому в отдельности свой персональный Сталин.
По труду. А поскольку вы пишете только смс и не трудитесь, вы ничего не получите. Ничего. Вот. 9 грамм свинца. Ну, и то, может быть, пожалеют. Почему? Потому что в условиях революционных условиях никто же не расстреливает.
Конечно, это слишком много
чести.
Да.
Намного лучше прирезать или разбить голову ломом. Тоже интересная методика. Использовалась нашими большевиками, многоуважаемыми. В общем-то, в ОГПУ знают эти методики, а позже в КГБ изучали. В общем, это все нормально. Это все нормально. Были при Сталине такие жесткие репрессии, если бы тогда интернет и такой единый информационный мир был. 35-й говорит, не было бы Сталина, если бы был интернет. Не было бы его. Просто это невозможно. Вы как не поймете? Вот. Стал кандидатом в мастера спорта по самбо в 21 год жизни, пишет Игорь. Игорь добился. Игорек, красавчик!
Но вам же не нужен Сталин, Игорь.
Что, я пишу во время дороги с одного ресторана в другой, пишет Абдулхамид. Кайфует по ресторанам, вся его жизнь пошла. В дымном плену, в угаре пьяном. Жизнь Абдулхамида пошла по ресторанам.
Так зачем вам Сталин?
Грустный
Сталин,
саксофон,
объясните.
Тоску нагоняет. И твой образ предо мной всплывает. Нет?
Кошмар какой.
Нашим дуракам нужен Дарвин, а не Сталин, пишет 54-й. Эволюция, потому что Дарвин. Я тоже, в общем-то, за Дарвина. Эволюция.
Ты что, эволюция. Против скреп?
Я за скрепы.
ты против нашей православной церкви?
Нет, я не против православной церкви. Я за православную церковь. Дарвин никак не противоречит православной церкви.
У нас церковь борется.
Нет. Никакого противоречия нет. Бог создал людей, да? Да. Просто они были туповаты. И потом они эволюционировали благодаря Сталину. И стали адекватными и хорошими. И теперь они пишут умные, грамотные вещи на смс-портал +7 925 48 94 8. И еще пишут на сайт «Говорит Москва». Конечно, все, вот она и теория. Сталин святой. Нам нужны иконы со Сталином, безусловно.
А, кстати, были идеи уже. Где-то же уже его канонизировали.
Но это коммунисты ходят. Коммунисты ходят с этими, с иконами Сталина. Да. И это тоже очень прекрасно. И мне это нравится. Зачем он нужен? Ни Сталин, ни Ленин, пишет Вячеслав из Березняков. Люди — это биороботы, которых на конвейере собрали боги, пишет Алекс. Ни дня водил и не проработал, тоже, блин, профи. ФИФА на Хаммере, права категории... С имеет выше 2,5 тонн. С это выше 3,5 тонн.
Ага.
А, ты прокололся, шестой. А, белый воротничок. Белый воротничок, Неженка городская. Прокололась, Неженка городская, прокололась. С это больше 3,5 тонн. Это ЗИЛ-131 военный. Это КамАЗ. Конечно, конечно. Трехосный Урал, КРАЗы 20-тонники, конечно. И я прорываюсь на них сквозь степные бурьяны.
В Бугузу.
Конечно, абсолютно. Ладно, что, нам нужно еще какое-то голосование по Сталину провести? Нет, почему нет?
Леш, пощади.
Сталин, приди, порядок наведи. Приди, порядок наведи. Придите, ублажите Иосифа. Это, кстати, цитата реальная. «Придите, ублажите Иосифа». Я думаю, что это было о Сталине.
Я боюсь спросить, откуда эта цитата.
Ну, по-моему, это антифоны вообще. «Придите, ублажите Иосифа». Ну-ка, дай секунду. «Придите, убла...» А, по-английски пишу. «Предатель, гуздеповская подстилка, тварь, обамовский выкормыш». Так, как здесь раскладка меняется? Никак не меняется, я не понимаю. Ублажите. И вот. Православный хор «Ковчег», придите, ублажите
Господи
Иосифа.
Господи, Иосифа, я... Слушай, ты меня уже совсем...
Тихо! Это же о Сталине. Да. А что вот я думаю, если бы Столыпин все-таки свою реформу до конца довел? Небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Знаете что? Колокольцев призвал журналистов препятствовать попыткам привить россиянам чуждые идеалы. Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев говорит: «Сегодня мы... являемся, как Христос народу, видимо, да? Являемся свидетелями настоящей информационной войны, цель которой – разрушить национальные ценности, привить нашим гражданам, особенно молодежи, чуждые идеалы и модели поведения, разобщить наших сограждан. В такой ситуации роль и ответственность журналистского сообщества за сохранение стабильности резко возрастает». Все это говорит нам как бы главный полицейский. Ну, чтобы вы понимали. А доверие к полиции у нас... Ну, оно вообще есть? То есть нам как бы полицейский говорит. Вы давайте, говорит, о наших ценностях более. О каких? Есть у меня новость по поводу наших ценностей. Во всяком случае, московских полицейских. Московского полицейского изнасиловали проститутки. Когда он к ним пришел. Московский полицейский пожаловался на то, что его изнасиловали проститутки. Объяснительно пострадавшего оказалось в распоряжении телеканала 360 под Москвой. Полицейские сейчас опровергли эту информацию, нужно сказать. Но тем не менее. В ночь на 12 декабря младший лейтенант оказался в притоне, расположенном в многоквартирном доме в Шмидтском проезде по заданию. Он участвовал в мероприятии «Проверочная закупка», направленном на выявление лиц, организовавших бордель. При этом майор полиции и капитан дали стажеру оперуполномоченному аудионоситель, скрытую камеру и деньги. Когда он пришел по нужному адресу, его встретила девушка, которая представилась Лолой. Певица же это, наверное, да? Она проводила мужчину в комнату, в которую потом заглянула чернокожая Зиза и Ольга. «Я выбрал девушку по имени Лола», — говорит полицейский. «Она сказала, что час отдыха с ней отдыха». Видимо, в шарады играли, спас, смотрели. «Отдыха с ней стоит 7 тысяч рублей. Я обговорил возможные дополнения сексуальных услуг, отдельную плату, выбрал услугу анал». Что за пристрастия такие у наших полицейских? Именно анал выбрал. Все-таки. На что она согласилась и после чего передал ей денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Когда Лола отправилась на кухню, чтобы отдать деньги, стажер последовал за ней. Там он предъявил служебное удостоверение, представился сотрудником полиции и сказал, чтобы была проведена проверочная закупка сексуальных услуг. Ольга посмотрела на документы и заявила, что мужчина не является, пишут журналисты, полицейским и обвинила его в мошенничестве. После этого Зиза несколько раз ударила стажера по голове кастрюлей, мужчина потерял сознание. Дальше прямая речь. «Очнувшись, я оказался в комнате и был связан, и у меня были спущены брюки, и мои ягодицы были голые. Я сразу начал кричать и звать на помощь, но пришли эти девочки и начали меня насиловать, а именно с помощью предмета стропон», рассказывает полицейский. «Непосредственно эти действия совершила Зиза. Другие проститутки хлестали его плетками». Примерно через 30 минут в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов и пришли на помощь пострадавшему.
Сами постояли, подождали. 30.
У него было записывающее устройство.
Камера.
Он кричал, но они стояли на лестничной клетке и ждали. И ждали.
И ржали.
Ну, что я могу сказать? Он заказывал анал, он его получил. Просто может быть какая-то недомолвка. Вот, не знаю, какие конкретно ценности здесь должны были привиться. Вот. Но все-таки нам глава Министерства внутренних дел говорит, нужно прививать ценности. И вот я сразу же начинаю прививать ценности наших московских полицейских. Вот так человек пострадал на службе.
Да.
Вот так человек пострадал на службе.
Ну раскрыли же группу.
Это фейк! Это фейк. Не, эту информацию опровергают полицейские. Опровергают полицейские. Я это сказал сразу. Но информация эта очень долго не опровергалась. У меня есть предположение, что эти полицейские пытаются спасти честь мундира в этом плане. И пытаются, конечно, опровергнуть ту информацию, которая на самом деле имела место, и, как говорят необразованные люди, быть. Ну, имеют место быть, масло масляное, да? О Сталине не стоит, он сделал... Национальные ценности, я так понимаю, Колокольцева генералов в гаражах стоят и в дворцах! Да вы что, были в гаражах каких-то Колокольцева и дворцах, Юрий? Вы о чем вообще говорите? Представьте нам, пожалуйста, предоставьте нам результаты объективных расследований ваших, Юрий. Мы обязательно на них обратим внимание. Пока вы голословны. Роспотребнадзор, Лиссандра пишет. Что еще? Ценности в виде бутылок из-под шампанского. Вот где духовность Колокольцева ему подобных. Зачем он это заказал, идиот, пишет Морская. Записывающая или передающая? Записывающая, Абдулхамид, записывающая. Стояли и ждали за дверью, пока допишется ролик, пишет харьковчанин. Вообще, можно, по-моему, уже давно с перископом заходить. Ну, я имею в виду вот это приложение перископ, совершать закупку. Весело, пишет Сергей Васильевич. Да, весело. Я в полицию, пишет первый. Вот. Наверху зеленые ветки метро, поезда ходят с увеличенным интервалом, сообщает нам 10-й, это оперативная информация. Включи музыку Зеда из «Криминального чтива». Всегда, кстати, сочувствовал очень этому персонажу в «Криминальном чтиве».
Да, ужасная сцена.
Тяжелая работа у полицаев, вот кто стоит на страже. Даже не пожалел, ну, понятно, что не пожалел. Пора уже спасать честь стропона, пишет Кэп. Девушка, это тебе, а вам приятно слушать этого придурка?
Вы о ком?
Ну, обо мне, пенсионер. Естественно, что нет.
Пенсионер,
тебе приятно? Скажи,
спрашиваю.
Приятно, пенсионер.
Я работаю здесь, пенсионер, поэтому, наверное...
Она вынуждена. Она вынуждена. Это приносит себе деньги. Но пенсионер...
По собственной воле,
пенсионер, но вы напоминаете нам своим поведением полицейского на контрольной закупке. То есть Дарья-то уйти не может. Понимаете? Это ее работа. А вы-то чего тут пишете? Ну, то есть это очень странно. Вы напоминаете мне полицейского, который пошел делать контрольную закупку. Зачем вам это? Не мучитесь. Вот. Мы же вас не привязали к стулу, в конце концов. Или
пока
есть проблемы с этим? Хочу на работу в российскую милицию, Элтон Джон написал. Да полиция уже. Кому нужен этот перископ? А зачем же вслух рассказывать про нашу негласную политику? Начальство может не понять. Что за политика? Где негласная политика? Я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Вот знаете, о Сталине вам говоришь, вам не нравится, о полицейских говоришь, вам не нравится. Как вам нести духовность, вообще не понимаешь. Небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
Зачем тиражируете ложь? Вы откуда знаете, что это ложь? Я еще раз говорю, эта информация появилась, позже она была опровергнута полицией. Ложь это или не ложь, я сказать точно не могу. Но информация эта появилась. 7373948. Если вы не хотите в нее верить, если вы считаете это фейком, пожалуйста. Я же не заставляю вас в это верить. 7373948. Давайте вы расскажете, где вы едете, что видите, попутно проклиная там все и всех. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Наблюдаю, что уже затруднено на Ленинском в сторону области движения.
Давайте переименуем его в Николаевский.
А зачем же?
Как зачем же? Сразу духовность пойдет, поедет все.
Ну, тогда уж лучше Троцкого, проспект Троцкого. Проспект это Троцкого. И Сванидзе понравится, и Млечину, и всем, кто ругает Сталина.
Всем, кто ругает Сталина. Но они, в общем-то, и не фанаты Ленина, и не фанаты Троцкого. Поэтому я считаю, значит, Николаевская. Николаевская. Да. Вот, по-моему, в Оренбурге главная улица Советская раньше была Николаевской. Вот такая ненужная вам информация. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Половину МКАДа внешнего с юга на юго-восток 30 минут. Шикарно.
Шикарно. Дай бог, дай бог. 7373948. Я как человек православный, верующий, желаю вам всяческого... Знаете, пусть Господь будет с вами всегда в трудные минуты. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Да.
На Химках, как всегда, веселуха. А у меня еще такой вопрос. Я вот в Калифорнии был, джипа нового эскалайда контейнером отправил. Не хотите потестировать, как придет?
Давайте. Вообще, почему нет? Почему нет? Давайте поездим на эскалайд. Спасибо большое за предложение. Надо подумать над этим. Я не знаю, возможно, это невозможно. Вдруг я начну... Пойдем мы тестировать, значит, Escalade, а там Зиза и Ольга. Я вообще всех этих Ольга и Зиз теперь буду обходить стороной на всякий случай. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дарья. Значит, хочу сообщить. На пересечении госпитальной набережной с госпитальным валом, если двигаться в сторону Преображенки, Сокольников, там авария такая нехорошая случилась, прям и будет полная жизнь на набережной. Сейчас скоро опасайтесь.
Понял, спасибо огромное. Как появляется этот не москвич, это про меня, хочется переключиться. Но не переключайтесь, 84-й. Знаете почему? Потому что вы любите меня. Ну или Дарью. Тут как бы выбирайте. Вот, это для того так и есть, чтобы, понимаете, можно было выбрать хотя бы. Вот, сейчас мы должны уйти на новости, потому что это очень важно. А после этого вернемся и поговорим о Рамзане Кадырове.
Восемнадцать часов 4 минуты, среда, январь, день 13-й. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Я обещал, что мы будем говорить о Рамзане Кадырове, и мы сделаем это. Рамзан Кадыров назвал внесистемную оппозицию врагами народа. Дальше журналисты пишут: президент Чечни. Какой президент? Какой Чечни? Вот первый. Вот жаль, я просто не пометил, кто это из журналистов писал. Но они должны быть сожжены вот, заживо, потому что давно уже отказались от такой формулировки, как президент Чечни, глава республики, глава республики. Сам Кадыров, кстати, по этому поводу говорит, что у нас должен быть один президент.
Да-да-да.
Да-да-да. Так вот, значит, глава республики Чечня считает, что внесистемная оппозиция пытается использовать ложную экономическую сложную экономическую обстановку, чтобы расшатать политическую ситуацию в России. Люди, говорит он прямо, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Ну, это такое и есть. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого. Это он заявил в канун Дня российской печи. Его слова, да, Чечни, главы республики Чечня, значит, приводятся на официальном сайте правительства республики. Этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность, настаивает Рамзан Кадыров. Судьба России оппозиционеров, по мнению Кадырова, не заботит, поскольку они играют в придуманные западными спецслужбами игру, пляшут под их дудку. Кадыров также уверен, что целые институты во всем мире были задействованы в том, чтобы через Чеченскую республику развалить Россию. Ну, это он, наверное, говорит о тех компаниях, которые были там, ну, чеченская, да, первая, вторая. Турки, кстати, сильно помогали ваххабитам. Это известная такая штука. Я поставлю вопрос на голосование. Честно говоря, мне даже сложно сейчас понять, что такое внесистемная оппозиция в России,
вот и я
потому что
понять,
ее как будто бы уже и нет.
Даже если не говорить не в целом про оппозицию, а про каких-то лидеров, вот что
да,
важно, вот какого-то конкретного человека бы выделить.
Да. Там говорят, сейчас день памяти, да, Немцова будет. Они не могут определиться, на два лагеря разбились, в разных местах хотят шествия проводить. Но это реальная проблема нашей оппозиции внесистемной. Я помню, как они развалились и после вот, ну, Сахарова-Болотной, когда они не могли выбрать лидера, для них это было очень сложно, это их проблема. Почему? Наверное, потому что все амбициозные. Ну да, люди образованные, они обычно амбициозные. Вот. Они думают, что они знают и делают лучше всех. Не могут выбрать одного, но не суть. Внесистемная оппозиция — это враги народа. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Внесистемная оппозиция России, вы мне расскажете, кто это, это враги народа. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Все. Ну, то есть, очень простой вопрос. Не знаю, многих ли он интересует на самом деле. Но раз уж эта новость везде обсуждается, в том числе и в интернете, я подумал, что она действительно всех интересует. Поэтому вот провожу голосование. Внесистемная оппозиция российская – это враги народа. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Было три лидера: Удальцов, Навальный и Немцов. Кого-то уж нет, а кто-то далече, пишет Алекс. Внесистемная оппозиция не существует. Это бредни кремлевских политологов, пишет Юрий. Да, пишет Джин. Ты не объявил результаты голосования по Сталину. Объявил, харьковчанин, вы пропустили, извините. Объявлял. И там
объявлял.
Большинство там
74%
говорят, что Сталин самый лучший. И я признаю право большинства и называть Сталина лучшим. Я говорю, вы победили, вы победители. Вот. Все остальные проиграли. Ну, довольствуйтесь этим. А в Чечне его называют падишах. Это было в материале, когда женщина выступила с критикой, а ее потом журили Кадыров и Делимханов, пишет 87-й. И это, говорит, человек, который публично унижает женщин, заставляя раздеваться. Мужчина оскорбляет себя на камеру. Отвратительный бородатый персонаж. И еще глава региона, пишет 21-й. То есть вы ругаете Кадырова, я так понимаю. Может, чиновники, развоевавшую страну, враги народа, пишет Рок. У нас в стране нет врагов, просто все дураки, спросите у Гоголя, пишет 54-й. Глава республики, я не ослышался, пишет 98-й.
Нет, вы
не ослышались. Ушел встречать правильный Новый год. Бухтите без меня, 55-й. Противно это обсуждать даже, пишет Васян. 134-21-35. Внесистемная оппозиция в России, враги народа. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Предлагают проголосовать. Что-нибудь слова Кадырова для вас значит или нет? Если люди проголосуют по тому вопросу, который я задал, это значит, что да, слова значат. То есть зачем проводить дополнительное какое-то голосование? Системная оппозиция, ручная, комнатная оппозиция. Оценки выдает глубокие, 35-й. Но я хочу сказать, что эти оценки, в общем-то, не хуже оценок большинства наших политологов. Поэтому, в общем-то, не страшно. Можно и лозунгами разговаривать, никто на вас не обидится. Может, Кадырова лучше в кишлаке сидеть, говорит 33-й.
А это уже оскорбление. Есть у меня ощущение, 33-й, что в глаза Кадырова вы бы этого не сказали. Дрогнули бы, есть у меня такое ощущение. Но за глаза мы все очень дерзкие, крутые, и вообще у нас стальные нервы. Давайте подведем итоги голосования. 65% говорят, что внесистемная оппозиция в России – это враги народа. 35% говорят, это не так. Как удивительно, Рамзан Кадыров выразил просто и в двух словах мнение большинства. О чем говорит это голосование?
О том, что нам нужен Сталин.
Не-не-не. Это голосование, проведенное преимущественно среди москвичей и жителей Подмосковья. Я же не в Чечне голосую, как вы понимаете. Там уровень поддержки был бы еще выше. 65%. О чем это говорит? Это говорит о том, что Кадыров поистине народный правитель. Народный. Народный. Понимаешь? Народ любит Кадырова. 65% восхищены идеей Кадырова.
Ну да,
Кадыров попал прямо в сердце им. Понимаешь? Враги народа. Расстрелы.
Вредители.
Вредители. Всех по всей строгости судить за подрывную деятельность, говорит глава Республики Чечня. И 65% соглашаются с этим. В общем-то, что дальше-то? Дальше ничего. Дальше, я считаю, нужно этому большинству подарить эту возможность и начать уже всех судить по всей строгости закона, а иногда и по всей строгости беззакония, наконец-то уже судить, расстреливать, высылать. Ну, раз люди просят, раз людям нужен Сталин, раз людям нравится идея Кадырова с врагами народа, ведь это же реинкарнация, вы же понимаете, в некоторой степени. Тех идей, которые витают, конечно, они сейчас в воздухе, но раньше они были активно используемыми. А сейчас вот еще раз, враги народа, это прекрасно. Давайте поговорим про врагов народа. Вы говорите, внесистемная оппозиция, враги народа. Я говорю, враги народа, лень и нежелание работать. Вот я вот считаю, внутренний враг народа. Враги народа, сам народ. Ничего не поделаешь. Потому что я думаю, что внесистемная оппозиция в России как таковая вообще перестала существовать. Ее просто нет. Ее не существует. После событий на Украине абсолютно. Ну, просто нет ее, и все. Ну, нет. У них никакой повестки оппозиционной. Нет у них никаких лидеров. Все, уже их просто не существует. Есть какие-то заметные ребята, типа Навального, которые иногда выбиваются в топ новостной, но не более того. А больше я ничего не вижу. Какая оппозиция? Где оппозиция? О чем вы говорите? Вот и все. 7373948. Но вы говорите, что они враги народа, значит, вы говорите, они существуют. Я спрашиваю, а кто это? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Дарюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Новым годом.
Да, здравствуйте.
Я хочу сказать, что для меня врагов народа как таковых нет. Но у меня есть свое мнение по отношению к этим людям.
Каким людям?
С таким, как Гонопольский, Шендеровичи, вот эти. Надеждины. Вы знаете, они не то, что враги народа, но они... я не могу подобрать то слово, который может им подойти. Но нельзя жить в России и так на нее наговаривать. Вот так плохо они говорят.
Почему вы говорите, что они против России что-то говорят? Они говорят про определенные властные структуры.
Может, и говорили, может, и говорили. У вас есть какие-нибудь цитаты конкретные, да, может быть, припомните?
Ну, зачем Шендерович, Гонопольский, он затрагивает честь нашего президента? Мне очень обидно.
Да это его дело. Ну, смотрите, дело-то не в этом. Дело в том, что вы можете его слушать, а можете не слушать. У него есть своя аудитория, эта аудитория его поддерживает.
Как я могу слушать, могу не слушать.
Ну так. Смотрите, я говорю, Обама ужаснейший президент Соединенных Штатов Америки, он вообще бесталанный и так далее. Но при этом Обаме ни холодно, ни жарко от этого вообще. Ему плевать.
Ну да, ни холодно, ни жарко, но все-таки они же наши граждане. Mm-hmm. Они, как говорится, вот если бы присягу принимали, как в Америке или где-то там, я не помню, в какой стране сейчас, когда вот получают гражданство, то получается, что они, ну не нравится вам в России, пусть едут туда.
Пусть уезжают. А зачем Герцен наговаривал на Россию, пишет 38-й? Зачем Гоголь наговаривал на Россию?
Да.
Салтыков-Щедрин, что он наговаривал на Россию?
Да.
Я не понимаю. Эти враги народа.
Да,
почему они наговаривали на Россию?
Да, почему наговаривали?
Ну, наговаривали на Россию. Но они, кстати, настолько большие, что они наговаривали не на Россию, они наговаривали на людей. А если внимательно читать Чехова, Гоголя,
Салтыкова-Щедрина... Народ у нас ничего, население дрянь.
Вот. Если читать их внимательно, вы поймете, что эти люди, они раздавали люлей всем и всяк. Ну, всем вообще, просто. Всем раздавали люлей. Направо и налево хлестали их, и все. И вас, и вам подобных, и чинуши, не чинуши, вообще плевать. Прям пам, пам, бам! И потом сидим мы на уроках литературы, и где же здесь положительный персонаж? А нет его, дети, здесь положительный персонаж. Юмор. Юмор, такие объяснения.
Сатира.
Да потому что нет положительных и отрицательных персонажей в жизни. Потому что жизнь не предполагает существование положительных и отрицательных персонажей. Даже принцессы какают. Жизнь — это не белая и черная, жизнь — это серая. И вся проблема в том, что многие этого не понимают. И восприятие русского человека, оно вообще достаточно контрастное. Вот. Об этом Бердяев писал. И говорил, что мы как-то вот... У нас из одной стороны в другую. Поэтому мы вот часто прибегаем к революции и так далее. Вот. Чего они так говорят? Да пускай что хотят, то и говорят. Какого парень, что не говорят? Ну, у них есть там 100 тысяч, может, там, каких-то их фанатов. Ну, вы понимаете, что сейчас я просто открою глаза на действительность. Есть бьюти-блогеры. Знаете, как бьюти-блогеры?
Да.
А, ты знаешь. А вот большинство, я уверен, старшего поколения людей не знают, такие бьюти-блогеры. Это, короче, может девочка сесть перед экраном, ну, в смысле, перед камерой, и в YouTube или куда-то еще стримить, ну, то есть прямой эфир вести, того, как надо правильно красить лицо. Какое, какие выбрать там, тушь, еще что-то, вот это все. И у этой девочки, может быть, вот сейчас внимание, слушайте внимательно, я не вру, я говорю правду. У этой девочки может быть 5 миллионов подписчиков. 5 миллионов, это реально, я просто не называю специальные имена, потому что не хочу лишний раз рекламировать, мне это не нужно. 5 миллионов. Может быть, парень, который просто смотрит в камеру и говорит, снимает ролики трехсекундные, у него может быть 4 миллиона. 4 миллиона подписчиков. У него аудитория в 4 миллиона. Ни у одного журналиста в России такой аудитории нет.
Это правда.
Нет. Не верите мне? Заходим в инстаграмы наших журналистов. Смотрим, сколько у них подписчиков. Понимаете? Заходим в Facebook, еще где-то. Нет у нас такого объема журналистов. Нет. Нет. Все. Не существует такой аудитории. Они работают только через телек. А телек, как известно, его аудитория, это такое, значит, аморфное какое-то вещество непонятное. Вот. Неактивное абсолютно. Понимаешь, что, например, было бы, если бы я был YouTube-блогером, и у меня, например, сейчас 5 миллионов человек меня смотрели. 5 миллионов. Да даже пускай миллион. Я говорю, ребята, у меня есть Инстаграм, подписывайтесь. Все. Со следующего дня я в этом Инстаграме зарабатываю очень большие деньги, потому что у меня 1,5-2 миллиона подписчиков.
Ну как ты, кстати, зарабатываешь? За счет рекламы?
Конечно, конечно, конечно. Сейчас я сижу и говорю, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Все эти двое отважных не сильно изменят ситуацию. Не сильно изменят ситуацию. Вот и судите. Вот и судите. Вы просто поймите одну штуку такую. Я пытаюсь это донести. Почему? Потому что я моложе, и мне кое-что ведомо, чего вам не ведомо. Так же, как вам ведомо что-то, что мне не ведомо. Есть люди, которые собирают аудитории, превышающие газетные и телевизионные аудитории, просто сидя у себя где-нибудь в Зажопинске перед камерой. Вот это нужно понимать. Вот такой сейчас мир. А не такой, как вы себе его представили. Не такой. Вот
нет,
и все.
Понимаешь, бытовые вот интересы, они всегда, как сказать, более популярны, чем там...
Дело не в этом. Дело не в этом.
Почему?
У одного
кулинарные
человека.
Книги всегда будут
хорошо,
более
есть телеканал,
чем, знаю,
там кулинарная книга, и у этой кулинарной книги никакого рейтинга нет. А человек садится перед камерой, у него 5 миллионов просмотров. У Шендеровича нет такой аудитории. Без обид. Без обид. Ни у одного журналиста. Просто ее нет, и все. Активный точно нет. Активный. А молодежь, она активная. Молодежь, она пользуется соцсетями, она пишет, она отвечает, все время реагирует. Задумайтесь над этим. Вы просто слушаете тех людей, которые уже не могут изменить мир. Вы слушаете тех людей, которые уже на самом деле ничего не решают, но вы их слушаете по старой памяти. Потому что когда-то они что-то могли менять. Сейчас они уже не могут этого менять. Все, пройдет 2, 3, 4 года, 5 лет, и на пьедестал зайдут вот эти ребятки. Вот эти вот, молодежь. И все. Вам пудрят мозги. Вы не понимаете, что жизнь, она уже намного более многогранна. Вот и все. А вы обижаетесь, ищете врагов народа. Этот враг народа, тот враг народа, пятый враг народа. Господи, их аудитория настолько мизерная, настолько она маленькая, что вообще говорить о каком-то возможном влиянии на что-то в стране, ну, просто не приходится. Ну, нет у них аудитории. Да их нет, ну, нет. Раньше было, ну, выводили хотя бы там 100 тысяч человек. Выводили, было дело. Да, ну, где-то 100 они там говорили, выводили на Сахару. Кто-то даже больше выводили, да? Сейчас нет этого даже. Даже этого нет. На всю Россию. Ну, здесь, ну, там, я грубо сейчас, 140 миллионов, так округляю, чтобы всем было приятно. 140 миллионов. Нет.
Так зачем тогда Кадыров преувеличивает значение вот этих людей,
Кадыров,
которых
человек
нет?
Грамотный с точки зрения управления. Человек, работающий давно и достаточно успешно.
И блогер, кстати.
Внимание. И он понимает одну прекрасную вещь. Для того, чтобы страна как-то функционировала, и люди не забивали себе голову насущными вопросами, нужен внешний и внутренний враг. Если вы посмотрите на Советский Союз, у Советского Союза внешний враг был страны капиталистического лагеря. Внутренний враг был, вот они, предатели, враги народа.
Вредители.
Вот. И нам сейчас этот внутренний враг тоже нужен. И это Кадыров понимает. Так легче управлять. Когда мы действительно взглянем друг другу в глаза и скажем, что главный...
Подожди, политтехнологии настолько не меняются, ты хочешь сказать? Что, то есть, ну,
а если
все,
люди не меняются,
то,
зачем менять политтехнологии? Люди до сих пор хотят крови, они хотят казни на площадях. Люди не меняются, не нужно менять технологию. Макиавелли жив. Можно вот Цой умер, а Макиавелли жив.
Да, кстати.
Ты берешь «Государь», вот есть такое вот у него, значит, книга, берешь «Государь» и читаешь. И понимаешь, что по этим лекалам работают сейчас нынешние лидеры политические. Все. Но если народ какой был, такой и есть, так зачем менять лекала, если они работают? Все, ты создаешь внутреннего врага, ты создаешь внешнего врага, и все время людей на этих врагов отвлекаешь. А в сущности надо посмотреть в зеркало, и как Николай Васильевич Гоголь нам завещал, да?
Да, коли рожа кривая.
Да. Хоть Владимирович не сказал, а хотелось. Николай Владимирович хотел сказать. Как Николай Васильевич Гоголь сказал нам, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Ребята, к сожалению, давайте признаем честно, у нас кривая рожа. У нас у всех кривая рожа. Мы бездельники. Мы бездельники. Я был вот в Таиланде на днях, так скажем, ну вот вернулся. Я смотрел на этих людей, на то, какая у них погода, какие прекрасные погодные условия. Я думал, какие же они все-таки раздолбаи. Почему же они не выстроят прекрасную инфраструктуру, не сделают это все действительно круто и красиво. Все равно какая-то, вот понимаешь, у них колхозность везде.
Ну, подожди, ну
если кто в Азии был, это понятно.
Да, но Вьетнам, например, там абсолютно все трудоголики.
И во Вьетнаме то же самое.
Эти вьетнамцы сидят, они что-то свое не садят, выращивают.
Да. Но если посмотреть на инфраструктуру вьетнамскую, отстой. Ну, отстой. Прям вот колхоз.
Ну,
понимаешь, да? Идешь, кто-то сидит, и, прости, ребенок серит на асфальт, вот прям при тебе. Если еще асфальт этот есть. Это правда, я не вру, я не придумываю. Такое есть. При этом мне нравятся эти страны, это здорово, это, ну, Юго-Восточная Азия, это вообще круто и интересно, как экзотика. Но я думаю, почему они не создают ничего? Вот если бы, думаю, в нашей России-матушке были такие погодные условия, да мы бы давно были первыми в мире. Ну, серьезно, у нас погодные условия,
ой,
дрянь.
Ну, серьезно, что ли?
Нет, слушай,
слушай меня внимательно.
Я так думаю. Потом я думаю, а реально были бы? Угу. А реально были бы? Или мы были бы как примерно вот...
Вот
как Вьетнам.
Боюсь,
а вот реально
так
были бы? А действительно ли бы у нас получилось?
Вот. У нас, в конце концов, есть Краснодарский край, где, в общем-то, зимы не такие холодные.
Послушай внимательно.
А
зимы не
долго...
такие холодные, но, тем не менее, в Краснодарском крае я был. Во всех этих... в Сочи я был, значит, в... Где она там еще? Ну и рядом, в общем,
Анапа.
Я был. В Анапе тоже был. Там все равно нужно отопление, например. В Таиланде отопление не нужно, потому что там все время тридцатка, все. Она лупит, и все, и вообще ничего
там
не
зато
надо.
Охлаждение нужно, кондиционеры, например, без которых очень трудно. Даже ну, в каждом магазине по два мощных кондиционера.
Это электричество.
Да.
Это электричество. Отопление это совершенно другое уже, понимаешь? У нас сколько не работает, государство все отнимет, говорит 15. Что у вас конкретно отняло государство? Вы понимаете, что чем человек больше зарабатывает, тем у него больше отнимают, даже в виде налогов. Если жаловаться кому-то на то, что у них что-то отнимает государство, должны жаловаться миллионеры и миллиардеры, потому что они платят больше вас,
нет,
они
подожди,
больше теряют.
Нет, стоп. Если я среднестатистический такой обыватель, зарабатываю там какие-то свои копеечки, да, у меня квартплата как минимум, да, там сколько-то тысяч рублей в месяц, капремонт теперь прибавился, плюс электричество и прочее, да, то есть помимо вот этих жутких налогов на имущество, там, на какие-то на роскошь, понимаешь, есть еще такие вот, казалось бы, простые вещи, как квартплата, да, все постоянно про это говорят, потому что действительно очень бьет по бюджету. Ты каждый месяц тратишь по десятке реально в Москве, вот на это, так. А получаешь 45. Но от 45 до 60.
Ты мне это зачем рассказала? Я могу тоже очень сильно жаловаться на свою жизнь и так далее.
Я тебе говорю к вопросу о сообщении, о том, что у нас государство все отнимает. Ну, это так все утрировано, но, в общем-то, да.
Ну, вы прикиньте, у вас всех надо хотя бы даже отопить. Ну, вот просто. Ну, хотя бы прикиньте на раз.
Леш, ну, в Москве-то ладно, а мы знаем случаи, когда деньги платишь, а тебя не отапливают, и в подъезде грязно, лампочка и выключена, вывернута, никто не...
Уберите в подъезде в своем, пожалуйста.
Ой, да ну ладно,
верните лампочку. У меня в подъезде чисто и все в порядке. Потому что мои соседи со второго этажа любят бросать бычки. Я эти бычки собираю и выбрасываю. Для меня это небольшая задача, несложная. Вот, я не считаю это зазорным абсолютно. Вот. Хотя их считаю свиньями, ничего не могу с этим поделать. А, назовите, пожалуйста, хотя бы 10 человек, которые честно заработали капитал в нашей стране, пишет 40-й. Смотря какой капитал вы имеете в виду. На хорошую жизнь, на нормальную, чтобы семью содержать. Многие заработали, честно.
А
работали.
Если у меня есть идея, если у меня есть дело,
работай.
Какая-то инженерная
Подожди,
мысль.
Вы опять меня сбиваете.
Что
Радыров
иди работай,
говорит,
я придумала мысль, я хочу ее развивать, я хочу...
Какая мысль у тебя?
Ну, неважно, инженерная.
Нет, важно,
какая-нибудь.
Стой, все, стоп. Вот на этом моменте мы остановимся.
Давай.
Нельзя говорить, у меня есть мысль, я говорю, какая мысль, неважно. У тебя есть мысль?
Есть, допустим, такой бизнес, как производство струн для музыкальных инструментов. Да,
хорошо. У тебя есть мысль по этому поводу?
Нет, у меня есть брат, который этим занимается просто в России. Вот. И, ну, да, он, конечно, себя более-менее прилично чувствует. То есть он как, не знаю, там, как среднестатистический москвич себя чувствует нормально. Но если говорить о том, что у него там действительно реально интересный бизнес, и он бы мог действительно очень круто подняться на этом и так далее, это вот когда ты начинаешь об этом думать, все, тут уже можно забыть и не мечтать про это, потому что это реально очень сложно сделать в России. Ну, очень сложно поднять свой бизнес какого-то маленького.
Я тебе,
да,
расскажу один секрет.
Ну, давай.
Если бы твой брат попробовал эти струны делать в Европе, было бы еще сложнее. Просто потому что там этот рынок занят. Как у нас действует рынок? И это всем известно.
Занят.
Смотри внимательно. У нас куча всего
зарубежные
еще. Послушай внимательно,
струны,
ты
да.
не слушаешь. Ты струны, я понимаю, струны души. Это новый трек мой, слушайте обязательно. Значит, смысл не в этом. Смысл в том, люди едут в Европу, смотрят, что там сделано, приезжают в Россию, делают здесь то же самое, начинают зарабатывать деньги. У нас рынок не так насыщен, как в Европе, понимаешь? Потому что они идут чуть вперед. Чуть, может быть, даже сильно вперед. В Америку приезжают люди, смотрят, что у них придумано, воруют идею, делают у нас. Вот. В этом плане, в общем-то, люди счастливые. Как ты думаешь, где открыть легче бизнес? В Москве или в Оренбурге?
В Оренбурге.
Почему? Потому что рынок не занят.
Конечно.
Поэтому те люди, которые жалуются, что у них не получается вести бизнес в России, будьте уверены, в Европе бы вообще сдохли. Ну, то есть это надо понимать, потому что вас бы раздавили. Ну, потому что рынок занят. Рынок перекрыт уже. У нас рынки свободны. Ну, вы
да
что?
Нет, у нас занято, просто у нас все музыканты покупают зарубежные, в смысле, за, как они,
ну,
заграничные
понятно.
Струны.
Ну, понятно,
которые,
ну, понятно.
Там,
ну, понятно. Убеди их купить твои струны.
Да, вот убеди.
Да. Что еще? У нас все богачи на природных ресурсах поднялись, ни одного ума типа Гейтса. Да я вам только что называл это, как его называют, ВКонтакте-то был.
Дуров.
Павел Дуров. Сейчас Добродеев, гендиректор Mail Group. Что это, за счет нефти или как вообще? Просто скажите мне. Ну, что вы рассказываете? Нефть. В Европе из-за высокой конкуренции высокое качество продукции. Безусловно, это тоже сказывается. Но проблема в том, что там зайти на рынок сложнее. Сложнее. И те люди, которые, мои знакомые, пытались зайти на такие рынки, они прокалывались. Потому что там это все работает вот так. А у нас могут пиццу полтора часа везти. Да просто сделай нормальную доставку. И уже будет тебе счастье. Но этого не делают. В этом вся штука, которую мы не замечаем. И мы думаем, что у нас очень сложно вести бизнес, а за рубежом это очень легко. Ничего подобного. Как бы Павел Дуров создал ВКонтакте за рубежом? Никак. Сейчас новости, после этого продолжим.
Заказывай с той пиццерии, которая близко, и ты точно знаешь, они бывают еще врут, у них типа сеть, пишет 17-й. Да. Значит, слушайте, до того, как ушли на новости, это реклама еще была, вот, мы говорили, ну, в целом мы начали о Рамзане Кадырове говорить, о врагах народа. Я как-то решил предложить вам такую какую-то смысловую сентенцию под названием «Враги народа, сам народ».
враг народа главный. Лень, нежелание
сам
работать.
Сам себе враг.
Да. Мне сказали, что назови людей, которые заработали. Я привел какой-то пример. И тут же началось. Например, Павел Дуров не идет сравнение с, там, с Джобсом, потому что он создал какой-то там сайт. Ну, я вам так скажу. ВКонтакте самый посещаемый сайт в России. Самый посещаемый интернет-ресурс. Если я не ошибаюсь, 60 с чем-то там миллионов пользователей в день. Бам! Просто в день заходят туда. У Яндекса, по-моему, даже меньше, у поисковика. То есть это сумасшедшее, это просто не поддающееся подсчету количество людей.
Да.
Сумасшедшая аудитория. Чтобы вы понимали, это не просто сайт, это очень хороший сайт, хорошо сделанный сайт, привлекший нужную аудиторию сайт. Facebook у нас, если я не ошибаюсь, там ядро его чуть ли там миллион или даже меньше.
Ну да, не очень.
Он никакой, он никакой. Он популярен среди тех, кто считает, что они, в общем, такие либеральные, прогрессивные, хотя Facebook вообще с прогрессивностью не ассоциируется уже лет 300. Но это не важно. Важно другое. Вы говорите, я привожу пример, и мне говорят сразу, Дуров не в первой десятке Forbes. А то есть вы считаете, в первой десятке Forbes только вот самые... Ну, как бы, удача — это только оказаться в первой десятке Forbes. Я готов быть на 2000-м месте в списке Forbes, чтобы вы понимали. Я буду жить отлично. Любой. Третью тысячу я могу занимать в списке Forbes. Хотите? Десятую тысячу я могу быть в списке Forbes. И я все равно буду жить очень хорошо. А вы сразу стреляете в десятку, да? Что удивительного, что люди, занимающиеся нефтянкой, газовой сферой, они очень богатые. Да, они очень богатые. Люди, занимающиеся, вот владелец Zara, очень богатый, да. Люди, которые прорыв совершили в технологиях, в IT, они очень богатые. Что это удивительного? Ничего. Удивительно то, что вы, не имея отношения ни к одной, ни ко второй, ни к третьей сфере, хотите быть богатыми тоже. А с какой стати?
Такими же богатыми, как нефтяники.
Я вам говорю, ну хватит учиться на юристов, хватит учиться на всякую дрянь, идите в айтишники, в нормальные, пишите программы, продавайте их. Вот сегодня был дядька, господи, создатель Life Internet и MediaMetrix, как его фамилия, я забыл.
Я не помню.
Сегодня был в пиджаках.
Даже не знаю.
Послушайте мужика. Он противный, вот знаете, он противный такой, вот он прям въедливый такой. Но дело говорит, дельный. Я с удовольствием слушал. Послушайте, что он говорил, вот найдите запись у нас на сайте. Он объясняет, что, например, у нас нет абсолютно, ну, то есть у нас нет какого-то экспорта нашего IT, ну, товаров, вот если так условно говорить, программ за рубеж.
Герман Клименко?
Да, Клименко. Вот послушайте Клименко. Дядька, я валяюсь вообще. Все,
да, у нас
все,
на сайте
все уже... вам расскажет, легко и просто. Если сегодня пропустили пиджаки, обязательно послушайте. Мы не экспортируем ничего, никаких практически программ за рубеж. Он говорит, это вообще проблема. То есть мы здесь внутри поделили интернет, а туда мы ничего не даем. А говорит, Индия дает какое-то, он называл число, я просто уже забыл, там какое-то колоссальное число, количество каких-то программ постоянно продает на внешний рынок. И весь мир ими пользуется. Кто вам мешает? Ну кто вам мешает? Никто вам не мешает этого делать. Вы понимаете, как некоторые люди, да, не все, потому что некоторые, я думаю, и наши слушатели это делают. Некоторые люди не понимают, что они не нужны в данный момент со своей профессией никому. И продолжают настаивать на том, что они
что
нужны.
Что делать, если тебе 35, ты уже там, не знаю, кто...
По-хорошему знаю, еще...
Культуролог, понимаешь?
Культуролог не нужен никогда. Во-первых, культуролог должен спиваться, чем он и занимается. Так же, как и краеведы. Культурологи и краеведы, они не нужны вообще, в принципе, да? Значит, слушай внимательно. Мне когда-то предлагали второе высшее параллельно получать культурологическое. Я отказался.
Зачем
от этого
филологу получать еще культурологическое?
Да, две бесполезных корочки, да? Человек, не умеющий просто, делать вообще ничего.
Просто филфак включает в себя все необходимое.
Тоже не нужно абсолютно. Вот конкретные есть профессии. Денежные, доходные. Списки эти формулируются постоянно, они есть в интернете.
Ну хорошо, мне 35, что мне делать?
Переучиваться.
Это а, вложение, б, это
да.
Время.
Да, да.
С, абсолютно точно, да. Холостяцкий образ жизни, потому что семью ты не потянешь, пока ты учишься.
И... Учитесь дистанционно, учитесь в интернете, учитесь сами. У вас уже есть, например, диплом. Вы с этим дипломом просто придете, скажете, у меня есть высшее образование, я всему научился сам. Если у вас перед вами будет адекватный работодатель, у Лебедева, у Тёмы Лебедева нет образования. высшего, по-моему, если я не ошибаюсь. Стивен Спилберг получил образование для своей мамы, когда уже был великим режиссером.
Тёма начал своим бизнесом заниматься когда?
Ну вот и послушай. Ну вот и нет образования, и все. Пожалуйста, придете к работодателю, говорите, я умею. Он говорит, у тебя образования нет. Я сейчас покажу. Ну покажи. Вон в мейл-групп придете вы. Куда угодно вы придете, пожалуйста. В Рамблер вы придете. Туда, заходите туда и придете. Я могу. Давай. Бахните, покажете, сделайте. Будет у вас нормальная зарплата, будете работать, все будет круто.
А если я не умею, если я не предрасположен?
Ну не жалуйтесь тогда, вы выпали из рынка. Ну что здесь говорить? Ну кому нужен филолог? Алло, ну что он делает? Ну я учился на филологическом факультете. Кому это вообще нужно? Кому сейчас нужен он?
Ну, что он может предоставить? Да, сейчас не,
что, он, да, что он может предоставить рынку?
Не финансируется.
Что он может предоставить рынку? Ничего.
Пойти учителем в школу, все, работать,
ну,
литературой,
вот, ты бедный
языка.
Человек, ты человек призвания, ты человек профессии, ты до конца своих дней будешь бедным, но очень честным и влюбленным в свое дело. Все, вопросов нет. Но люди говорят, мы хотим зарабатывать бабки, они мне как бы пишут, потому что есть богатые, а мы бедные. Я говорю, хотите зарабатывать бабки? Зарабатывайте их. Я врач, работаю пятидневку, 6 ночных, когда еще и кем работать? Ну что вы мне будете рассказывать 40-й про врачей? Я прекрасно знаю, у меня отец врач. Вот. Причем он работает в государственной больнице
районной.
Ну и не
районной. Так, что ли, Леш?
Ну, государственной так? Районной больнице. Ну, что не так?
Что не
хочешь заработать врачом, иди в частную. Ну в частную тебя не возьмут, потому что, например, недостаточно опыта, недостаточно квалифицированный специалист. Пожалуйста, иди в частную медицину. Идешь делать зубы, чистку зубов, ну просто гигиена, 5000. 5000. Все, это просто, вот,
значит,
просто научиться
чтобы
этому.
Чтобы попасть в
пожалуйста.
Частную клинику работать, так же, как и в частную школу работать учителем.
Нужно быть хорошим
нет, там тоже рынок забит, это тоже...
Понятно.
Так просто так по вакансии какой-то на HeadHunter ты туда
понятно,
не попадешь.
Понятно,
нужны связи, знакомства.
Понятно.
Вот сейчас освободился, быстро туда.
Даш,
и люди хватаются.
Даш, остановись, пожалуйста, не рассказывай мне про знакомство. Ты здесь по знакомству здесь, вот скажи.
Нет.
Ты кого-то знала?
Нет.
Ты пришла и работаешь. Ну, так про журналистов говорят везде, ой, по знакомству. Я вообще, у меня никаких знакомств.
Знаешь, большая случайность,
слушай, послушай,
кстати,
меня внимательно.
Хочу
послушай
сказать.
Меня. Ну, случайность, повезло,
это
может
случайность.
Быть. Ну, послушай меня. У меня вообще никаких знакомых не было в Москве, никогда. Ну и что? Ну, не было и не было. Какая разница? Заводи знакомых, знакомься. Будь расположенным к людям. Ну, что, какая проблема? Я не понимаю. Вы просто сидите на месте, не готовы ни учиться,
нет, не
ни
правда.
Работать, ничего не хотите делать. Я имею в виду изменять. Вы что-то делаете, но вы не хотите поменять. Или не можете в силу каких-то причин. Ну, что, на кого жаловаться тогда? Не на кого. Ну, сидят тут, Юль.
Леш, ты да. говоришь о том, что надо как там поднимать Россию, работать, все, там пойти, там куда-то, ла-ла-ла. Как я буду поднимать Россию, если я уйду из поликлиники?
Боже
и,
мой,
и
подождите, подождите секунду, пожалуйста, я должен здесь поправку. Я сказал поднимать Россию?
Когда ты такой говорил, что мы патриоты?
Нет,
мы
вот, сейчас.
Нет,
я это могу
такого...
говорить и в шутку, и как угодно. Сейчас я такого не говорю?
Нет, сейчас
нет, ну, спасибо
не
огромное. Я говорю, и поднимать Россию. Я говорю, поднимите себя сначала. Вы что, Россию-то все поднимаете? Вы что, все Александры Невские? Ну реально, ребят, ну вы оцените себя, оцените свои возможности. Поднимите себя. Не надо поднимать всю Россию разом. Хорошо? Пускай этим занимаются наши там правители. Хорошо? А мы будем заниматься тем, что поднимем себя.
Люди хотят, чтобы у них была возможность работать в госучреждении, например, в государственной больнице, да?
У меня папа работает в государственной больнице.
Да, и получать приличные деньги.
Нормальная вся зарплата у него, да. Нормально. Машину купил. В доме своем живет. Все, в больнице работает. Все хорошо. Вот. Мама у меня госслужащий. Ну и что? Большая зарплата?
Не
меньше,
знаю,
чем
что,
у папы,
не
у
знаю,
врача.
Я, Леш,
меньше.
Как тебя я не буду тебя расспрашивать.
Элементарно,
я
все.
Тебя расспрашивать
люди живут
не
селе.
Буду. Но я знаю другие
люди живут
примеры.
Ну, конечно.
Даже... Да.
Потому что, знаешь почему? Потому что о своем неуспехе люди по какой-то причине говорят у нас такая традиция, с большим рвением, чем об успехе. Успешные люди как бы сидят и
это
получают
правда.
Это удовольствие.
Это
все,
правда.
Кто в том месте, в котором мы все знаем, это место как называется, они всему миру об этом рассказывают. Ну, рассказывайте дальше, только что не поменяется. Вот и все. Вот трудоголик, каждый день про работу, когда я уже пришел с работы, Григорий СББ. Я 20 лет отработал по профессии, энергоинститут окончил, сейчас учусь. Вот вчерашняя сделка, 203%, ну-ка, 200% к счету, первый в рейтинге. И ссылку Серега Электрик нам пишет. Серега развивается, у Сереги будет. Серега делает. Серега не сидит на месте. Серега не ждет, что ему кто-то придет, Сталин принесет денег. У него конкретика. Он говорит, он чувствует, что опа, здесь не пошло, сейчас здесь рынок закрывается, я сюда, сюда. Серега лавирует. У Сереги другое сознание. Он уже вырос, видимо, да, наверное, да, вы уже, и либо вы просто подстроились под рынок. А есть люди, которые вообще не понимают, что они в рынке. Когда вы приходите к кому-то и что-то предлагаете, какие-то идеи, вы должны понимать одно, что работодателю вашему, да, инвестору, интересно только, что он с этого заработает. Вы живете в рынке. Если вы приходите и говорите, давайте сделаем все розовые облачка, скажешь, какие это, деньги
Леш,
от этого?
Это все
никаких.
Абсолютно справедливо, когда ты молод, активен, ты там холост, не знаю, у тебя бурлят там идеи, энергии, ты вещи.
Папа твой берет в госклинике с пациентов? Расскажи-ка про это. Нет, Дмитрий, не берет просто потому, что отец уже давно не работает с пациентами. Давно не работает. Потому что он на пенсии уже. На пенсии он. Он работает, занимается, ну, как это, административной деятельностью. Ну, все. Он от практики именно врачебной отошел. Вы успокоились? Все? Ну, спокойненько, у него там пенсия. Я ну, не знаю, несколько тысяч рублей, так скажем. Он взял, у него есть эта пенсия по выработке лет. Трудился, честно, на свою страну работал. Он взял себе в кредит машину и платит. Говорит, вот с этой пенсии я плачу за машину, а еще я зарабатываю деньги, вот, которые у меня есть. Я работающий пенсионер. Это позиция моего отца. Можно было бы сидеть на пенсию, куковать, ничего не делать. Это ваша, может быть, позиция. Пожалуйста. Вот. Все это, конечно, частные примеры. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Свет. Я хочу вот новость прочитать. Министр финансов Антон Силуанов предупредил о риске повторения кризиса 98-го года. Наша задача сейчас привести бюджет в соответствии с новыми реалиями. Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 98-99 годах, когда население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствии с новыми реалиями.
Что такое привести бюджет в соответствии с...
Нет, здесь не это главное. Повторение 98-го года. Вот что главное. Я 98-й год помню, когда нам пришлось проесть квартиру просто. Вот.
Я тоже хорошо
помню. Отстойные были времена. И Силуанов нас об этом предупреждает. Ну, может быть, он специально истерит. Вот, потому что это вообще задача, насколько я знаю, конкретно Силуанова. Все-таки он у нас министр занимается финансами. Да, министр финансов должен истерить всегда, что вот завтра уже и конец. Дальше. Россияне побили рекорд повседневной экономии. Доля российских граждан, перешедших на менее дорогие товары, достигла в четвертом квартале 2015 года. Кстати, квартал, нет такого понятия, ни при каких обстоятельствах нет такого ударения. Это я просто хочу донести. Рекордного уровня 70% в предыдущем квартале доля таких покупателей составляла 69%. То есть то же самое. Переходит на более дешевые продукты. Я всегда покупал дешевые продукты. Ну, то есть я не вижу смысла переплачивать за продукты.
Но
я
никогда, стейки явно я никогда, не дешевые ты покупал.
Я стейк не каждый день ем, во-первых. Вот. Я это делаю с удовольствием иногда, просто чтобы себя побаловать. А продукты домой, почему мне нужно покупать дорогие? Я вообще-то не понимаю, что такое азбука вкуса для меня. Это магазин, в который я никогда не пойду. Я считаю, что это магазин для кретинов. Ну, извините, конечно, пафосных кретинов, которые только что вырвались из свинарника своего и думают, что они уже богатые. Они сделали евроремонт в своей хрущевке и уже посчитали себя средним классом. Да, и им нужно обязательно идти в азбуку вкуса. Ребята, ну не надо ходить в эти магазины, просто и все. Сейчас они перейдут все в пятерочку, и им станет легче.
Нет, вот знаешь, вот в пятерочку я при этом тоже не могу уже. В копеечку, полушка, вот это вот все... Там, ну, там не по, часто бывает непотребное качество, просроченные продукты, очень маленький выбор. То есть, если говорить о магазинах...
Рима, кстати, говорит, что цены на жилье упали в 5 раз в 98-м и купила в Москве квартиру за 25 тысяч долларов. Каково? Отлично. Я вот и жду.
Да. Ну-ну. Да, Рима. Вот еще надо бы свою продать за какие-то приличные деньги. Так вот, и получается, что нормальные магазины, не азбука вкуса, какой-нибудь там Перекресток, да, там что еще, ну, Виктория уже подороже. Там есть выбор, есть скидки, но все равно, Леш, ты меня,
на
меня
горб...
не слышишь.
Нет, я тебя прекрасно слышу, но просто ты так ярко это рассказываешь, что...
Вкусно?
Да, вкусно, да. Значит, на горб пару детей на содержание возьми, говорит 93-й.
Мне. Да, вот.
Подождите, стоп, прямо сразу. Я вам рожал ваших детей?
О, началось.
Не, ну серьезно, давайте.
Люди
давайте.
Рожали в 12-13 году, когда все было хорошо,
сейчас, секунду,
когда нам рассказывали про стабильный рубль, про корзину бивалютную, понимаешь?
Даш, ответь мне, я родил 93-му детей? Ответь, я ему их родил?
Почему 93-й? Может,
ну,
быть,
93-й человек... мне написал, на гору пару детей на содержание возьми. Ну. Я предлагаю, что у него есть дети, и это очень сложно.
А, 93-й, не в 93-м.
Да, 93-й. Я родил детей 93-му.
Нет.
Я его заставил родить детей.
Нет.
Так вот все. Я тебе... Претензия это, ко мой... мне исчерпана.
Так это не к тебе претензия, ты пойми. Так я тебе об этом и говорю, что вся твоя идея, понимаешь, она хороша для молодых, активных, для 30-летних людей,
Боже
у которых
мой.
Нет
старые,
детей.
30-летние старики уже. Да о чем
нет,
говорите? 30-летние
нет,
уже старики.
22-35.
Безвременная
молодые,
кончина 78-летнего. Безвременно ушел, покинул этот мир в 78. Хватит. Все, 30 уже старик. Хорош. Хорош. В 30 можно оглянуться на жизнь и подумать, что вы
как
сделали.
Как только у тебя дети, ты понимаешь, что нет, вот эти вот подгузники, это плохие подгузники. Я буду покупать подороже, японские подгузники.
У меня нет
они
детей,
дорогие.
Я говорю, гитара плохая, корейская, возьму японскую
это
гитару.
Это единоразовая покупка, не каждый день ты покупаешь гитару, как и стейк.
Хорошо.
А подгузники каждый день надо покупать, понимаешь?
Да не покупайте.
Как и детское
слушай,
питание.
В мое время подгузников не было. Что, мы плохо выросли, Даша? Хорошие
слушай,
мы
моя
ребята.
Мама вспоминала про эти пеленки, которые надо 3 часов ночи
ну,
стирала.
Вспоминала.
Ну вот
ну
и все.
Ну и постирали.
Маму
мы постирали.
О,
постирали.
Вот позиция мужчин, который ничего не понимает. Тфу, просто, ну тебе.
Слушай, моя мама на руках стирала, потому что у нее машинки стиральные
вот
определенное время не было.
Вот
тут
у моей мамы не было.
У тебя-то есть. Успокойся сейчас. Уже, положь ты эту пеленку туда и уйдешь, на кнопку нажмешь. Ой, как перетрудились, боже мой. 7373-948, давайте уже говорить. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, меня зовут
да.
Антон.
Да.
Леш, ну я могу сказать так, я, конечно, согласен все от первого до последнего слова, наверное, потому что примерно ровесник.
Наверное.
Вот. Но я хотел бы добавить такую вещь. Несмотря на то, что жаловаться нельзя и надеяться только на себя, мы должны с государства спрашивать за каждый рубль и каждую копейку, которую мы отдали в качестве налогов.
И это без проблем. И это я только за.
А где за-то?
А
если ты
где?
Каждый день мне говоришь, что на МЧС не надо рассчитывать, если ты едешь в метель.
Не-не-не, я говорю одно. Ты не понимаешь ничего. Ты не понимаешь, ты же женщина, у тебя другая манера мышления. Слушай, нет, ты все понимаешь, но по-женски. Ты все понимаешь, но по-женски. Я понимаю по-другому. Я говорю, рассчитывать в первую очередь всегда надо на себя. На себя. Если уж вы на себя не можете положиться, так что вы к другим-то вообще обращаетесь? В МЧС работают точно такие же люди, как и вы, которые говорят, Сталина на них нет. И
нет, на себя это, извини, пожалуйста, это уйти в черную, не платить налоги, послать всех подальше и, понимаешь, как-то там, не знаю, воровать, не воровать. Ну, во всяком случае, да, вот уйти... Уйти от закона, понимаешь?
Что-то я тебя вообще не понимаю. Человек
говорит, что с государства надо требовать каждую копейку. То есть надо полагаться только на себя.
Требуйте
я не понимаю, так на себя только или как? Или все-таки...
Ты
я...
различаешь слова, значит, фразу «в первую очередь» и «только»? Есть различие какое-то? Я просто сейчас уточню сам
а
для
что
тебя.
Упор делаешь только на этом,
значит,
а про другое ты не
Даша,
говоришь.
Даша, послушай внимательно сейчас. Да. Послушай внимательно. Я говорю... Не только, а в первую очередь на себя.
Да.
Потом уже на других.
Ну,
но
да,
потом уже на других. Поймите правильно, всем на вас начихать в этой жизни. Остальным. Они заботятся о своих родных. Вы для них чужие. Вы умрете, вас не вспомнит никто. Вот, это надо понимать. В первую очередь рассчитываешь на себя, потом уже там что-то делаешь. Но нельзя ничего не делать и требовать. Ну, такое не получается.
Да почему не делать-то? Люди делают.
Нет, если делаешь, требуй. Если тебя обманули, требуй. Какие вопросы? Конечно. Стереги, смотри, звони, пиши письма постоянно. В ДЭС, в ЖЭК. Конечно, в пенсионный фонд. Все время нагибайте их. Конечно, в администрацию президента письма пишите. Я что, против, что ли? Глаз народа и всякое такое. Я за. Но только себя сначала спросить. Себя. Что я? Что я? Если вы лежите, пропыкиваете диван, не надо никуда письма писать. Не надо, потому что хоть кому, хоть императору, темному лорду, Дарту Вейдеру, лорду Ситхов напишите, все равно ничего не изменится в вашей жизни, потому что вы сами ничего не меняете. То есть бесполезно писать. 7373-948. Ждите, когда ваш дом сгорит, может быть, и вам кто-то поможет. Там, ну, понимаете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да,
меня зовут Валерий.
Да,
мне 52 года.
Это прекрасно.
Я работаю на госслужбе, я врач.
Да.
Значит, вот вы прекрасно все говорите. Это парадигма, которую нам навязывают 91-го года, да?
Да.
Государство ничего нам не должно.
Нет, я не сказал, что ничего не должно.
Мы должны сами выгребаться из этого,
а так звучит,
знаете, сами чего,
это,
да?
Это звучит для того,
которые,
кто так хочет слышать.
Которые нас опустили. Значит, я полностью... Алло.
Да.
Да. Я полностью согласен с предыдущим оратором, что если у нас есть государство, оно должно нам обеспечивать какие-то минимальные, да, потребности.
Ну вот, смотрите, у вас есть возможность. Отопление вы получаете, водичку пьете из-под крана.
Да, да.
Вот, можете ездить по улицам. Вот.
А как насчет бесплатного образования, бесплатной медицины? Вам это не надо? Ну, вы молодой, вам не
почему?
Надо.
Почему? Есть у нас же бесплатное образование.
А вот я уже начинаю задумываться, да, о том, что как-то надо мне со здоровьем решать проблемы.
Так, подожди, оно есть, просто там придется...
деньги...
Да.
Леша, погодите.
Да, да, да.
Я на свои деньги не могу себе позволить получить классное лечение, понимаете? Я для того, чтобы получить это лечение, должен заплатить деньги.
Как и я.
И это... Вот вы молодой, вы здоровый,
ну, прям,
вы зарабатываете деньги, и вы можете себе это позволить. А вот я через некоторое время уйду на пенсию, да?
Да.
И что? И что, мне останется поликлиника, да?
Ну ладно, хорошо, давайте, коротко.
С врачами, которые кроме аспирина ничего не знают.
Хорошо, я понял, спасибо огромное. Я понимаю, давайте я отвечу коротко. Да? Бесплатная медицина есть, просто она как бы похуже. Вот. Есть просто бесплатное образование, просто не все могут его получать, потому что не умеют так хорошо учиться. Вот. По поводу того, что поликлиники, там, я молодой, у меня родители есть. Они тоже вот-вот, пенсионный возраст, все дела.
Ну, и ты им поможешь.
Ну, вот и все. Я буду думать о них. Ваши дети о вас будут думать. Ну, логично. Ну, не логично.
Леш,
вот,
ну, логично. Твоими бы вообще, правда, устами да мед пить.
Ну,
потому
а что?
Ну, а потому что, правда, до абсурда что? Доводим каждый.
Никакого так... абсурда. Это
абсолютно
вы доводите
абсурд,
до абсурда.
Абсолютно
это
абсурд.
Вы доводите до абсурда. Ты понимаешь, ты даже не слышишь, что я тебе говорю. Я говорю, надо рассчитывать в первую очередь на себя. Почему только на себя? То есть ты даже слова переначиваешь.
Ну, так звучит.
На себя.
Ну, так
нет, так звучит, потому что вы не хотите слушать. Вы не хотите слушать, поэтому так звучит. А если прислушаетесь, вы поймете, что я вам говорю. Вы в ответе за свою жизнь. Вот. Пока, знаете, где-нибудь там кто-нибудь что-то решит за вас, решат вам поднять, проиндексировать, вы уже сами все можете сделать.
Так в том-то и дело, что, Леш, тут таких людей, вот я среди нас,
их
наших
много.
Слушателей, нет, те, кто пропукивает диваны, я уверена, что их не так-то и много.
Да?
Люди работают, вкалывают, приходят домой, понимаешь, и как-то сводят концы с концами.
Ну, замечательно. Ну, замечательно. Тогда я уверен, что наши слушатели всегда будут шоколадить. Тогда что, они жалуются, все у них будет прекрасно. Они же вкалывают в поте лица, и у них бабок немерено. Все, небольшая пауза и в движение.
В движении.
Как вы любите жаловаться, Чапель? Лучше бы говорили мне о своих успехах. 5 баллов в Москве. Самая сложная пробка от Международного шоссе и до Ленинградки по Ленинградке, до МКАД. Это прям самый отстой. И внутренняя сторона МКАД от Рублева-Успенского и до Волоколамки. Вот такие проблемы. Когда я вообще заставлю вас верить в себя, и когда вы уже начнете действовать? Давайте действуйте. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.